В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для трудных вопросов о христианстве. То есть, если вы имеете какой-то трудный вопрос, вот, который вас как-то запинает, который вам не дает, может быть, уверовать, который, может быть, колеблет вашу веру, то добро пожаловать, я здесь как раз для того, чтобы попробовать ответить на эти трудные вопросы. Эти трудные вопросы можно присылать разными путями. Можно их оставлять на нашем сайте teos.media, и там будет такая полоска «Слушать эфир», кнопка «Задать вопрос в студию». И он потом ко мне придет, этот вопрос. Можно оставлять ваши вопросы в комментариях, в наших трансляциях, в социальных сетях. И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Последняя буква Y, как русская U. И я хочу еще раз поблагодарить вот тех наших слушателей, благодаря которым мы вообще выходим в эфир, мы продолжаем наше служение, которые нас поддерживают, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И я хочу еще раз сказать, что мы вообще выходим в эфир, мы продолжаем наше служение благодаря вам. Если вы хотите нас поддержать, вы можете найти на сайте, там будет такая Теос Медиа, там будет такая в углу заметная достаточно кнопка, на которую вы можете нажать, и там будет видно, как нас поддержать. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то тоже достаточно легко сделать. Наберите в любом поисковике «Сергей Худеев Теос Медиа». «Сергей Худеев Теос Медиа». Первая ссылка, которую вам выдаст поисковик, она будет вести как раз на страничку вот этой передачи. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. И я вижу, вопрос уже есть. Андрей спрашивает, почему Иисус после воскресения послал своих учеников на проповедь Евангелия и не предупредил их о том, что римские власти их всех арестуют и казнят распятием, как его самого? Иисус, безусловно, знал, как закончится земная жизнь апостолов, но говорит им, что все в его власти с их головы, волосы не упадет без его разрешения. Он называет апостолов своими друзьями, называет себя их любящим Отцом Небесным. Апостолы верят Иисусу и его словам. Но когда римляне казнят их, Иисус не приходит никому из апостолов на помощь. И после гибели никого из них не воскрешает из мертвых, как себя после распятия. Ну, тут там два вопроса, Андрей. И первый вопрос, я сейчас на него начну отвечать. Ну, прежде всего, мы видим, что в Евангелии Господь постоянно предупреждает апостолов о том, что они столкнутся с враждебностью и гонениями. То есть это совершенно не новость. «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как и что сказать, ибо в тот час дано вам будет что сказать. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое». Ну, это можно продолжать. То есть в Новом Завете это постоянная тема, что апостолы и вообще верные христиане, они будут сталкиваться с гонениями, они будут сталкиваться с враждебностью. И Христос говорит даже в Евангелии от Иоанна, «Всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». То есть это совершенно как-то не является для апостолов неожиданностью. Более того, Христос даже говорит, что они должны заранее это знать и должны заранее это принять в расчет. Например, он говорит о «Всякий, кто не отрешится от всего, что он имеет, не может быть моим учеником. Всякий, кто не берет креста своего, не идет за мной, не может быть моим учеником». То есть Что такое брать крест в ближайшем историческом контексте? То есть сейчас это понимается часто как готовность переносить какие-то жизненные тяготы и огорчения. И это нельзя сказать, что это неверно. Это тоже такой оттенок смысла там есть. Но в ближайшем историческом контексте нести крест значило идти на казнь, потому что людей, приговоренных к распятию, их заставляли нести горизонтальную перекладину креста, на котором их распнут. И Христос прямо предупреждает, что если ты не хочешь умирать, ну, тогда не становись учеником, потому что быть учеником значит подвергаться смертельной опасности. И Иисус сразу об этом говорит. То есть он абсолютно не делает из этого секрета. Напротив, он очень настойчиво говорит, что вот это предполагает следование за ним, предполагает готовность столкнуться с гонениями, с враждебностью, с преследованиями, быть убитым и замученным. Что со многими апостолами произошло. И апостолы на это идут. Почему? Ради чего это все? Ради нас. Потому что смерть апостолов, их то, что они претерпевают мучение и смерть, это их свидетельство того, что они говорят правду. Французский мыслитель Блейс Паскаль сказал, что я верю тем свидетелям, которые дали перерезать себе глотку. То есть свидетели, которые настолько уверены в том, что они говорят, что они готовы за это умереть. Готовность апостолов идти на мучение и смерть – это свидетельство их искренности. Потому что люди выдвигают разные версии того, что произошло вот в пасхальное утро, и есть три основные версии. Это то, что апостолы составили заговор. Эта версия, она самая ранняя, она упоминается уже в Евангелии от Матфея, что ученики украли тело там. И, вот. И версия заговора, она рушится, ну, по многим причинам, но в частности, потому что никто не пойдет на смерть за заведомую ложь. Люди, конечно, могут умереть за какие-то ложные убеждения, это сколько угодно, это миллион примеров этому, но для этого они должны быть искренне убеждены в том, что это правда. Никто не станет умирать за то, что ему точно известно, как ложь, обман, фальсификация и заговор. Смерть апостолов доказывает, что они не были намеренными лжецами, что то, что они возвещают воскресение Христова, это не заговор. Есть множество корыстных обманщиков, которые могут вам что-то рассказывать для того, чтобы, ну, из корысти какой-то. Но апостолы, вся их корысть состояла в том, что они подверглись преследованием, и многие из них лютой смерти. И понятно, что никто не станет врать для того, чтобы приобрести себе смерть. И вот это доказывает их искренность. Кстати, я читал неверующих библеистов. Мне очень интересно было, а что они про это скажут, будучи атеистами. И все признают, что апостолы не были лжецами, что они искренне верили в то, что Христос воскрес. Есть очень интересный автор, Барт Эрман, он атеист, и он пишет, что христианство вообще возникло из того, что апостолы приобрели непоколебимую уверенность в том, что Иисус воскрес из мертвых. Он сам не считает, что воскресение имело место, он атеист, но он признает, что апостолы были глубоко и искренне убеждены, что он воскрес. Настолько искренне, что они шли за это на смерть. То есть вот они шли на смерть для того, чтобы засвидетельствовать. Это правда, Христос воскрес. И мы воскреснем. Воскресение из мертвых – это событие, которое удостоверяется воскресением Христа и которое неизбежно произойдет. И вот апостолы, будучи в этом совершенно уверены, они идут на смерть, чтобы засвидетельствовать. Да, мы уверены. Да, вот мы лишимся этой нашей земной жизни, которую мы все равно утратим так или иначе, но мы видели воскресшего Христа, и мы видели, что в нем уже совершилась победа над смертью, и мы тоже воскреснем. Не сразу же, вот как Христос воскреснул через три дня. Но, поскольку Христос воскрес, мы настолько уверены, что нам дарована вечная жизнь, что мы готовы вот эту земную нашу жизнь отдать. И вот для всех последующих поколений христиан эта готовность апостолов идти на смерть – это свидетельство того, что Христос воскрес, они видели его живым. Апостолы умерли ради того, чтобы, в частности, я уверовал, чтобы я имел твердое основание для веры. Поэтому их смерть, она обладает самым достойным, самым важным смыслом, который только может быть. Множество людей умирают за какие-то ложные цели. Вот, не знаю, множество людей умерли ради торжества коммунизма, который так не восторжествовал. Люди умирают за разные мирские идеологии. И это, увы, они делают напрасно. Но апостолы умерли для того, чтобы донести до нас Евангелие, и они обрели во Христе жизнь вечную блаженную. Они не мертвы. Они сейчас пребывают с Богом в Его радости и славе, и они молятся о нас. Поэтому вот свидетельство апостолов, оно подтверждается их готовностью принять мученическую кончину, и свидетельство последующих христиан, оно тоже на это опиралось. Что касается, Иисус не приходит апостолам на помощь. Вы знаете, приходит не в том плане, что избавляет их от смерти. Приходит в другом отношении. Он дает им веру, он дает им мужество, он дает им упорство и силы в проповеди Евангелия. И он принял их у себя, они будут воскрешены жизни вечной блаженной, как он сам воскрес. Поэтому тут нам важно понимать, что христианство открывает нам перспективу, которая выходит за пределы этой земной жизни. В этой земной жизни самое большое несчастье, которое может с тобой случиться, тебя убили, и тебя больше нет. Ты лишился всего, если ты умер. Но в христианской перспективе, если ты умер, ты ничего не лишился. Святой апостол Павел говорит, в ожидании своей собственной мученической кончины, его казнили в итоге, и он говорит, я желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Он говорит, мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем жилище от Господа на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Потому мы вздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Смерть – это вещь неизбежная. И, я помню, что я вот как-то уже не очень молодой человек, и я помню, что я хоронил людей, которых я хорошо знал. И человек смертен, и даже внезапно смертен. Человек может умереть в молодости, Вот храню человека, который в возрасте 20 лет разбился на машине. И смерть неизбежна, но для апостолов и для верных христиан смерть – это переход в вечную блаженную жизнь. Поэтому то, что римляне казнили апостолов, для апостолов обернулось вечной радостью и вечной славой. Мы понимаем, что сам Господь Иисус, вот это, очевидно, второй вопрос, совсем не обязательно испытывал мучения распятый на кресте. Ведь для него, как всемогущего Бога, распятие могло быть безболезненным. Он мог легко принять образ страдающего человека для свидетелей своего распятия, при этом пребывать в том состоянии, которое я сам считал нужным. Проверить, страдал он и мучился, или это только созданный им образ, мы не можем. Его ученики были обычными людьми, а не воплотившимся Богом. Как Иисус, они страдали, как обычные люди, когда римляне их распяли. Прокомментируйте ваше отношение к этому поступку Иисуса. Ну, я бы сказал, что Евангелие подчеркивает, постоянно говорит об этом, что Иисус Христос есть целиком и полностью человек. в истории церкви возникали уже учения ереси, которые говорили о том, что человеческая природа Христа, она была какой-то иллюзорной, что это была такая, если использовать современный образ, голограмма, какая-то проекция, что вот Иисус, он для того, чтобы что-то людям передать, чему-то научить их, он принял такой, ну, ложный, фальшивый человеческий облик. Он прикидывался человеком, но не был человеком на самом деле, соответственно, он не страдал на кресте. Это были так называемые гностики, и у них как бы центральный пункт их доктрины было то, что материальная вселенная — это вообще какая-то гадость, которую создал Демиург, не высший бог, а вот какой-то такой рангом пониже. Творец страшно напортачил, мы тут мучаемся в этих материальных телах, а спасение должно быть чисто духовным, и гностиков поэтому им казалось неприемлемой мысль о том, что Бог стал человеком в лице Иисуса Христа. И вот Новый Завет не оставляет сомнений, что Иисус Христос целиком и полностью человек. И церковь на этом настояла. Вот в своей истории были Вселенские соборы, которые спорили с еретиками, и они настояли: нет, Иисус Христос целиком и полностью человек. Он во всем подобен нам, кроме греха. Он член человеческого рода. У него человеческая психика, у него человеческая нервная система, у него полностью человеческое материальное тело. Он ест и пьет, он нуждается во сне и отдыхе, он нуждается в воде, он жаждет, и он страдает так же, как страдал бы любой из нас. Страдания Иисуса Христа, они являются абсолютно подлинными. Это мы видим и в Священном Писании. На этом настаивает вся церковь, что даже в символе веры, это такое очень короткое изложение всех важнейших догматов православной веры, и там говорится «и страдавша, и погребенна». То есть Иисус Христос страдал человеческим страданием, будучи целиком и полностью человеком, он страдал человеческим страданием. Он испытывал глубочайшую тоску и страх, и скорбь в Гефсиманском саду. Он испытывал физические страдания на кресте. Он умер человеческой смертью. Это принципиально важный момент нашей веры. Тут Библия совершенно ясна, и церковь на этом настаивает, что Иисус Христос страдал абсолютно реальным, подлинным образом. Это ни в коем случае не голограммы, не какое-то изображение, не попытка как-то пустить пыль. Это реальное, подлинное страдание. Христос страдал, Христос умер на кресте. На этом настаивает вот это то, что является одним из таких центральных моментов нашей веры. Иисус Христос есть и полностью Бог, и полностью человек. И как человек он страдал на кресте совершенно реальным образом. И таким образом его страдания, страдания учеников, они уподобились его страданиям. И через то, что эти страдания пребывают во Христе, соединены с его страданиями, ученики также входят в его вечную славу, в его победу над смертью. Христос спускается в нашу смерть, он делается причастным нашей смерти, он умирает нашей смертью, он страдает нашим страданием для того, чтобы мы могли войти в ту вечную жизнь, которую он нам принес. Поэтому принципиально важный, таково свидетельство Священного Писания, что страдания Иисуса Христа были абсолютно подлинными. Он страдал как человек, как один из нас. И в частности это означает, что любой человек, который претерпевает страдания физические или душевные, он знает, что Христос в этот момент с ним. То есть не то, что человек страдает, а Бог где-то там вот издалека с небес на него смотрит как-то, ну, может, он его одобряет, но издалека. Нет, Христос пребывает с нами, Христос разделяет наши страдания. Это принципиально важно. И через свои страдания апостолы последовали за Христом и вошли в его славу. Конечно, нет ничего желанного в страданиях. И Христос сам их претерпевает. Он молится в Гефсиманском саду. Он говорит, если возможно, доминует меня чаша сия. Но Христос не отменяет страдания для своих последователей. Он делает нечто другое. Он наделяет их смыслом, и он обращает их к вечной славе. Вот для Христа его ученики это, знаете, это нелюбимые хомячки, которые сидят там где-то в вольерчике, и им обеспечен идеальный микроклимат. Они призваны к чрезвычайно важному, плодотворному и изменившему всю вселенную делу. То есть то, что апостолы страдали, принесло и продолжает приносить огромные плоды, которым они радуются в вечности. Ну, перейдем к следующим вопросам. Я хороший очень вопрос, кстати, вы поставили, Андрей, спасибо. Почитайте книгу Спина Деля «Евреи среди других религий. Современная полемика. Еврейский ответ на доводы христиан». Ну, дойдут руки, почитаю. Илья, знаете, почему я утверждаю, что все есть один? В этом плане согласен с Адвайтой. Потому что если существует Бог, все происходящее обусловлено только им. И дальше Бога не убежать, ничего не может быть извне. Потому и дьявол является всего лишь выдумкой людей, как если бы существовала сила, равная Богу. Уже в истории был бы эпизод, когда дьявол взял бы верх и одолел бы, уничтожил Бога. Но мы с вами живы, рождаемся, значит, этого неба никогда не будет. И поэтому все произошло и с Богом, и с вами есть Он, который просто играется сам в себя, во множественность. Один становится на время всеми, но потом снова возвращается в себя. Идти больше некуда, только назад в себя самого. Вы знаете, Илья, собственно, взгляды, которые вы излагаете, это пантеизм, ну, действительно, адвайта или недвойственность, это вера в то, что мир не сотворен, мир — это проявление Бога. Что мы сами внутри себя божественны, и цель духовной практики в индуизме и в New Age, который из индуизма, собственно, исходит, это прийти к осознанию этого отрадного факта. Вот как есть такая очень популярная базовая мантра в индуизме «тот твама си», то есть «ты то еси». На самом деле ты божественен, вечен, неуязвим, неистребим. Ну, ты только пока еще как-то не осознал этого отрадного факта, находишься в авиде, то есть в таком неведении, омрачении. Ты ошибочно себя отождествляешь с этим твоим смертным телом, а тебе нужно медитировать для того, чтобы понять, что на самом-то деле ты божественен. Почему христианство с этим не согласно категорически? Потому что в библейской картине мира Бог личностен, и Бог нравственно благ. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если считать, что мы все божественны, ну что ж, тогда мы должны сказать, что не только мы с вами божественны, но и Гитлер божественен. И это значит, что Бог не обладает абсолютной благостью, потому что Бог включает в себя грех и зло, и всякое беззаконие, и в нем все присутствует, в том числе в нем присутствует злой грех. В христианской картине злой грех нас от Бога отделяют. Мы не пятнаем Бога нашими грехами, конечно же. Мы удаляемся от Бога нашими грехами, потому что мы никоим образом не тождественны Богу, мы его творение. Вот если с точки зрения индуизма все феномены, то есть, и в том числе боги и люди, это как волны на поверхности океана. И волна, она сделана из того же материала, что океан. То с точки зрения христианства мы творение, вот как симфония — это творение композитора. Симфония существует только благодаря композитору. Но она не является частью композитора, она не сделана, не обладает той же природой. Ну или другая аналогия, литературный персонаж не является автором. Вот, не знаю, Толкин, он существует на самом деле, он живой человек. Арагорн – это литературный персонаж. Он существует только благодаря Толкину. Более того, творение существует, продолжает существовать только благодаря тому, что Бог его поддерживает в бытии. Оно создано из ничего. Ну, вот как, например, мелодия, которую играет скрипач. Она существует только до тех пор, пока скрипач продолжает ее играть. Если бы скрипач перестал, он бы сам никуда не делся, но мелодия бы прекратилась. То есть мы не божественны. По сути своей, мы сотворены. Это важно, потому что мы верим, что Бог абсолютно благ. Мы не благи. Мы не являемся частями Бога. Мы призваны разделить с Богом его вечную жизнь. Мы призваны стать, как говорит святой апостол Петр, причастниками божественного естества. Но сами по себе мы творение. И вот для нас важна эта как раз вера в творение, вот это то, что мы не божественны, потому что Бог абсолютно благ. В нем нет никакой тьмы, в нем нет никакого греха, в нем нет ничего неправильного. Там, с христианской точки зрения совершенно абсурдно помышлять, что в Боге может присутствовать какой-то злой грех. Это противоречие в определениях. Бог абсолютно благ. И это значит, что поскольку мы не являемся абсолютно благими существами, никоим образом мы не являемся частями Бога, мы являемся его творениями, которые отпали от него в грех и которых он пришел спасти в лице Иисуса Христа. Я не божественен, слава Богу. Я отпал от Бога, сотворен, я отпал от Бога в грех, я искуплен Иисусом Христом, и Бог дарует мне вечную жизнь во Иисусе Христе. Бог хочет и может сделать меня причастником его жизни, но я не обладаю этой жизнью изначально. Я обретаю ее в другом, в Боге, в Иисусе Христе. Для того, чтобы обрести эту вечную жизнь, я должен осознать реальное положение дел, что я не божественен ни в коем случае, я являюсь творением, и я отпал от Бога в грех. Я нуждаюсь в его милости, в его прощении, и все, что мне нужно для того, чтобы обрести вечную жизнь, я нахожу не в себе самом. Ни в коем случае это не так. Я нахожу вечное спасение в другом, в Иисусе Христе. В его милости, в его любви, в его благодати. Я получаю и мою физическую жизнь, и вечную жизнь в подарок. Это не то, что я в себе могу найти. У меня этого нет. Я всего лишь творение. Но Бог любит меня и хочет дать мне вечную жизнь. И это личностный Бог, с которым можно вступить в личное общение. Это не какой-то безличный океан божественности. Это небесный Отец. Но вы ставите еще один очень важный, интересный вопрос. Дьявол является выдумкой людей. Если бы существовала сила, равная Богу, дьявол ни в коем случае не равен Богу. Нет, конечно, мы ни минуты не верим, что дьявол равен Богу. Это была бы совершенно другая религия, дуализм. К дуализму близок зороастризм. Это другая религия совсем. В христианстве дьявол — это ни в коем случае не противобог, это не какая-то сила, равная Богу, которая может с ним на равных состязаться. Да нет, конечно. Дьявол — это всего-навсего сотворенный Богом падший ангел. Бог сотворил его благим, но он злоупотребил своей свободной волей, впал в гордыню и вот решил сам себе выгородить такое царство, решил сам себя объявить Богом. То есть дьявол, он мятежник, он не является кем-то, кто мог бы с Богом тягаться на равных. Дьявол существует лишь постольку, поскольку Бог позволяет ему существовать. Вот как... Если вернуться к аналогии с романом, хотя любая аналогия, конечно, хромает, но все плохие персонажи Толкина, ну, вот там Саурон, Саруман, там это Паучиха Шелоп, еще какие-то эти плохие люди, вот эти короли, которые призраки, они литературные персонажи. Они могут тягаться с автором. Поэтому дьявол — это всего лишь навсего творение. Его мятеж против Бога обречен. Дьявол только сам себя высечет в итоге. Дьявол не обладает всеведением, он не обладает всемогуществом. Дьявол подстрекал Иуду предать Иисуса, как это сказано прямым текстом. И у нас есть основания полагать, что дьявол подстрекал врагов Иисуса его преследовать, он подстрекал толпу кричать «распни его», он подстрекал Пилата вынести смертный приговор, чем это для него кончилось. Это кончилось тем, что дьявол потерпел сокрушительное поражение, когда Христос воскрес из мертвых. Дьявол лоханулся. Он не предвидел, что так будет. Он не знал, чем вся его злоба обернется. И вот дьявол, он обречен проиграть, он не может как-то Бога обыграть. Дьявол, он прям очень хитрый, конечно, он козни строит, он прям такой, знаете, гениальный, прям политтехнолог, мастер операций под чужим флагом. В общем-то, он весьма изощренный и хитрый. Но все его хитрости, они кончатся тем, что он сам себя высечет. Он сам, любой его ход ведет к его проигрышу. Вот если вы представите себе шахматную игру между гроссмейстером и каким-то, ну вот, человеком, который играет гораздо хуже, каждый ход плохого игрока приближает победу гроссмейстера. Вот точно так же все попытки сатаны противиться Богу, они приближают Божью победу. У Бога выиграть нельзя. Сатана вот в своем безумии, в своей гордыне пытается что-то, значит, как-то Богу противиться, но он проиграет. Сатана подстрекал распятие Иисуса, он проиграл самым катастрофическим образом. Сатана будет воздвигать там, и воздвигал, и будет еще воздвигать гонения на церковь. Это кончится тем, что церковь только распространится. Вот как, помню, я читал курс лекций по истории церкви. Причем это был светский курс, это не христианин его написал. Он описывает то, как гонения, которые римские императоры воздвигали на церковь, кончились тем, что церковь только разрослась. Действия, направленные на истребление церкви, обратились к тому, что церковь только распространялась. Дьявол сам себя постоянно побивает. Поэтому, конечно же, он ни в коем случае не равен Богу, и он абсолютно обречен проиграть. Так. Как, Георгий, как вы думаете, Сергей, мы рожденные от Бога, теперь дети Божии, как говорит Иоанн, или все-таки дети или рабы? Каким-то образом то и другое. Нас часто сбивает с толку то, что слово «раб» в современном русском языке, оно имеет резко негативный оттенок. И рабство — это что-то очень плохое. Вот очень плохо быть рабом. На самом деле в античном мире раб — это человек, который принадлежит другому, и это не обязательно кто-то забитый, замученный, с кем плохо обращаются. Ну вот вспомним Иосифа, который попал в рабство к Потифару. И он там выслужился, он там командует другими рабами, он, очевидно, достаточно комфортно живет, пока его не оклеветала. Вот, значит, жена Потифара, с ним все в порядке. И, в общем-то, это должность, которая называлась в Римской империи виллик, раб, который управляет виллой. Он раб. Но при этом он начальствует над другими рабами, он там всем распоряжается. И Христос, у него есть притча как раз, где он описывает вот этого раба, который потом будет должен дать отчет. В книге «Бытия» мы читаем, как Авраам вооружил рабов своих рожденных в доме его, 318 человек, преследовал неприятелей до Дана. То есть там ситуация такая, что Авраам — это такой шейх, у него есть какие-то домочадцы, есть рабы, с ним какая-то еще куча народа ходит. И у него вот эти рабы, и он что сделал? Он их вооружил. И с точки зрения марксистской теории, они должны прям тут же устроить революцию, потому что считается, что все испытывают классовую ненависть. Нет, никакой классовой ненависти. Они сражаются за своего господина, рискуют жизнью. То есть в Библии раб – это такой младший член домохозяйства. И рабы совершенно не обязательно ненавидели там своих хозяев. И между хозяевами и рабами могли быть хорошие, теплые человеческие отношения. Нам это трудно сейчас как-то представить. Но такое могло быть, и такое бывало не очень редко. В славянском языке, как и в греческом паёс, это отрок, мальчик, может быть, отрок или слуга. Вот когда сотник римский приходит к Иисусу и просит исцелить слугу своего, которому он дорожил, это паёс. То есть там, по-видимому, речь идет о слуге. Но то же слово могло означать сына, ребенка. В славянском языке отрок может означать, и в древнерусском, кстати, слово отрок может означать и ребенка, чего-то сына, и слугу. Ну, например, отроки Свинельдовы, там, очевидно, речь идет не о том, что это дети этого самого Свинельда, а его слуги. То есть в таком архаическом мире раб и дитя – это очень близкие понятия, это младший член семьи. Поэтому мы являемся, с одной стороны, чадами Божьими, с другой стороны, мы являемся его рабами. Это друг друга не отрицает. Мы принадлежим Иисусу Христу, он нас купил. Это очень здорово, потому что рабство, оно же носит личный характер. То есть, если вы принадлежите Иисусу Христу, вы не принадлежите кому-то еще. Вот в античном мире, если ваш хозяин – это какой-нибудь Гай Марцелл, и этот Гай Марцелл послал вас на рынок за овощами, и вы, значит, бежите за овощами, а вас встречает какой-нибудь Гай Тарквиний и говорит: «Иди сейчас по моему поручению». Вы ему можете сказать, что Гай Тарквиний, со всем уважением, но не вы мой хозяин. У меня есть хозяин, он мне дал поручение, я его поручение исполняю. И я вот побежал дальше. И это очень огромное освобождение, когда вы понимаете, что у вас есть хозяин, и это Иисус Христос. Огромное освобождение. Вот понимаете, когда вы принимаете эту мысль, что мой хозяин – это Иисус Христос, я перед Ним отвечаю за мое поведение. Я послан в этот мир с определенным поручением от Него. Это освобождает вас от притязаний всех остальных на вашу жизнь. Огромное количество народу требует, чтобы вы были рабами им, чтобы вы исполняли их волю. И вы так тихонько говорите, что, извините, вот со всем уважением, значит, без скандала, но у меня есть хозяин. У меня есть тот, кто меня купил. Я служу ему. Этот хозяин за меня умер. И да, мы являемся также и детьми. Мы являемся также родными своими Богу. И Иисус Христос является нашим братом. В библейском контексте одно другому не противоречит. Человек сам себя не понимает и не слышит, что Бога-то всую поминать. Это с одной стороны. С другой стороны, нет никакого человека, есть только Бог. Бог не понимает нас. Неудачная формулировка. Что за Бога, каких нас? Ну, я не очень уверен, что я понял ваш вопрос, но человек есть. Конечно. Мы сотворены Богом, мы им любимы. Он призвал нас в бытие, как говорит псалмопевец, обращаясь к Богу: «Ибо ты соткал меня во чреве матери моей». Бог соткал каждого из нас во чреве матери, потому что Он нас захотел. Бог искупил нас для того, чтобы привести в общение с Собою, то есть мы определенно существуем в очах Бога, и мы ему важны и дороги. Русский парень, католик и девушка-мусульманка полюбили друг друга. Как быть в таких ситуациях? Не кажется ли вам, что религия на самом деле разделяет людей? Ведь этих молодых людей ждут большие трудности. Людей разделяют все, что угодно, понимаете? Тут человек может... Как вам сказать, человек существует, вот из-за своего падшего состояния, человек существо невероятно конфликтное, И люди могут передраться по любому абсолютно поводу, который совершенно не обязательно имеет хоть какое-то отношение к религии. Более того, религиозная идентичность, увы, не спасает людей от того, чтобы передраться. Ну, если вспомнить там Первую мировую войну, то французский католик, он был в первую очередь французом, а потом уже католиком и христианином. А немецкий католик был, соответственно, прежде всего немцем, а потом уже там католиком. То есть ситуация, когда человек прежде всего, там, религиозная идентичность, она, увы, проблема не в том, что она слишком сильная, а в том, что недостаточно сильная, чтобы как-то определять поведение людей. Но я еще одну вещь сказал бы, понимаете, а в чем состоит истина-то? Чье учение верно? Важна ли истина? Понимаете, если мы исходим из того, что верен, в общем-то, атеизм, религия – это, ну, выдумка в одинаковой мере, то, ну да, не было бы смысла его придерживаться. Но если Христос воскрес на самом деле, а Он воскрес на самом деле, то имеет значение, во что мы верим. И я думаю, что если парень и девушка принадлежат к разным религиям, лучшее, что они могут сделать, это вместе тщательно исследовать вопрос, а где истина? Вот это не разрушит их отношения, это, наоборот, их укрепит, если им будут вместе искать истину, чья картина, собственно, верна, потому что христиане верят, что Иисус есть Сын Божий, Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Мусульмане верят, что Иисус – это великий пророк, это, ну, личность почитаемая, и кто-то почтенный, кто-то, к кому относятся с большим уважением, но только пророк, никоим образом не Сын Божий, и тот, кто даже не был распят, там, не говоря уже о его воскресении. И тут нужно выяснить, а где истина? Нужно с этим разобраться. И когда мы вот действительно ищем Бога, это не приводит к враждебности, это не приводит к разделению. Одна из, ну, постоянных атеистических таких ошибок, что религия приводит к разделениям и конфликтам, интерес к сверхъестественному, да нет. К разделениям и конфликтам приводит просто отношение к религии как к такому маркеру, что вот я на себя повесил такой значок, а он повесил на себя другой значок. Так называемые религиозные конфликты, они не связаны ни с какими, собственно, богословскими разномыслиями. Там участникам этих конфликтов нет дела даже до, собственно, того, где есть истина. Когда мы ищем истину, это, наоборот, приводит нас к тому, что мы научаемся любить других людей и искать мира. Нам пишут из разных городов, что нас слушают, и большое вам спасибо. Больше половины выкидышей первые 7 дней, генетическая несовместимость. Это тоже тонкая настройка всеблагого, из-за грехопадения мозг тоже поврежден. Как отец помогли бы детям со смертью половины потомств? Значит, ну, это грехопадение, конечно, смерть человека, вообще результат грехопадения. Во Вселенной действует тонкая настройка, без которой мы вообще бы не существовали, никакая жизнь бы не существовала. Но этот мир, он поврежден грехопадением, конечно же, в нем существует смерть. Это как-то совсем не новость для христиан, что в мире существует смерть. По библейской концепции Адам ослушался Бога после того, как до него это уже сделала часть ангелов во главе с Люцифером. Однако вся вина за повреждение мира возложена на человека. Выходит, Люцифер был прощен, человек нет. Где логика? Люцифер не был прощен, потому что Люцифер не покаялся. Человек в Иисусе Христе, ему даровано прощение, искупление грехов, и покаяние мы это прощение принять можем. Так, вот есть еще ряд вопросов. Я не уверен, что успею на все ответить. Так. Немота связывается с бесами. Эпилептические симптомы, одержимость. Христос ошибался. Если Библия не учебник биологии, зачем слушать вас? Что зародыш человека, УГБТ-болезнь. Так. А почему, собственно, это именно эпилепсия? Мы там не присутствовали. И понимаете, одержимость — это реальное явление. Да, бывают, люди могут по ошибке принять душевную болезнь за одержимость. Человек может быть просто истериком и себя вести демонстративно. Ну, бывает такое кликушество. И это не беснование как таковое, это просто человек, у него такая болезненная психологическая потребность привлекать внимание, ну, вот он там, значит, и гласит на разные голоса. Но бывает вот подлинная одержимость, увы, сейчас нет времени подробно это расписывать, но, увы, нельзя одержимость вообще свести к чистой психопатологии. Так, Туринская плащаница появилась как результат божественного маркетинга. Вы знаете, мне бы хотелось увидеть все-таки описание технологии, при помощи которой предполагаемые средневековые фальсификаторы эту плащаницу изготовили. Для меня это не вопрос жизни и смерти. Если мне докажут, что Туринская плащаница – фальсификация, это никак не разрушит мою христианскую веру. Не все христиане верят в подлинность Туринской плащаницы. Это вообще не является догматом веры. Но, внимательно исследовав все, что мы можем знать о Туринской плащанице, я думаю, что нет, это не средневековая подделка, потому что нет никакого даже предположения о том, как бы такое изображение могло быть создано при помощи средневековых каких-то технологических средств. Почему без вашего вечного блаженства жизнь не имеет смысла? Смысл может быть в детях, если они умрут, то не стоят жизни. Почему это не нарциссизм считать свою вечность единственным условием смысла? Но если коротко сказать, то если человек необратимо смертен, то и мы, и наши дети просто прекратят свое существование, и все, нас больше нет. Но об этом, собственно, очень хорошо писали сами атеисты Бертран Рассел и Альбер Камю. К сожалению, у меня сейчас 2 минуты остается, я боюсь, что сейчас я не успею, но вот, может быть, в следующем эфире я, кстати, вернусь к этому вопросу. Почему в христианстве отвергнуты многие апокрифы? Ну, потому что они не созданы апостолами, они не исходят из апостольской среды, и они не сообщают нам истину об Иисусе. Причем это, очевидно, было не только церкви давно, но и это установили современные библеисты, ученые, которые, собственно, подошли к этому делу с научной точки зрения. Есть хоть один свидетель его воскресения? Кроме того, какой-то ангел сказал каким-то бабам. Точно ли он явился ученикам? Может, сатана искуситель? Апостол Павел говорит о том, что Иисус явился более чем 500 братьям, из которых большая часть даны не в живых. То есть он, обращаясь к Коринфянам, говорит, вот у меня есть сотни еще живых свидетелей, которые могут подтвердить, что он явился. И если бы свидетелей не было, для апостола это было бы, ну, чистое самоубийство, потому что его тут же бы подловили и сказали, где эти сотни свидетелей. То есть Иисус явился как раз группе людей, это не то, что вот кому-то было сонное видение. Отказ от реанимации не всегда является грехом, в отличие от эвтаназии. Последнее, что я успеваю сказать, это отказ от реанимации далеко не всегда грех, это такая серая зона. Не всегда имеет смысл затягивать неизбежный процесс умирания, иногда человека нужно и отпустить. Но это ни в коем случае не то, что называется эвтаназия. Эвтаназия – это активное причинение смерти, и она, конечно, недопустима. Но я должен уже с вами прощаться. Я более подробно отвечу на последние вопросы, даст Бог, уже в пятницу. А пока до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.